Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. С Днем Воскресным, дорогие братья и сестры, мы, как и все люди на земле, во все времена и эпохи, задаемся вопросом, в чем смысл нашей жизни, в чем смысл нашего краткого бытия. Мы чувствуем, как безудержно несется время, как мы приближаемся к какой-то неведомой черте нашей жизни. В то же время содержим в себе два взаимно исключающих знания. Мы, каждый из нас, знает о том, что придет смертный час каждого из нас. И у каждого из нас параллельно есть знание о том, что я вечен, и что я не могу умереть. И то, и другое знание абсолютно соприродно сегодня нам. И, конечно, через призму вот этого знания о своей вечности мы задумываемся, а для чего я тогда здесь, для этого краткого отрезка времени. Вот мы слышим, как сегодня во всеуслышание задает Господу такой же вопрос один законник. Что, Господи, мне сделать, чтобы наследовать жизнь вечную? Нужно сказать, что законники эти были люди очень самоуверенные, самодовольные. Они считали себя знатоками Писания. Более того, известно, что они носили такие кожаные коробочки на себе, в которых были в сложенном виде фрагменты самых важных отрывков Писания, особенно о любви Божией, которую они не очень часто являли на самом деле в своей обычной жизни. И вот Господь отвечает этому человеку вопросом на вопрос. А в законе, вот, который ты носишь с собой, что написано? Как ты читаешь, законник, закон? И он начинает цитировать наизусть фрагменты из Ветхого Завета. Сперва он цитирует фрагмент из Второзакония, когда говорит, что главная заповедь – это возлюбить Бога всем сердцем, всею душою, всею крепостью, всем разумением своим. После этого он присоединяет к ней заповедь Божью из книги Левит и говорит: «И ближнего своего, как самого себя». Господь ему отвечает, наверное, на это: «Делай так, и жив будешь». Но дело в том, что вот этот вопрос занимал очень большое внимание этих людей. А кто есть ближний, которому я могу и должен являть любовь свою? Ведь в той же заповеди книга Левит, которую процитировал законник, «Возлюбишь Господа Бога твоего, возлюбишь ближнего своего, как себя». До этого стихом раньше стоит, что «брата народа твоего». Поэтому, конечно же, для законников было очевидно, что речь идет только о собратьях, об иноплеменников, о людях одной крови со мной. И, конечно же, они к этому времени уже слышали, что Господь проповедует о любви к врагам. И поэтому в этом вопросе законника изначально содержалась уловка: а кто есть мой ближний? Дальше он спрашивает, для того, чтобы создать ситуацию конфликта. Вместо того, чтобы пускаться в размышления над текстом, Господь предлагает притчу, предлагает такую образную историю, которую мы с вами все знаем, как притча о милосердном самарянине, которая сегодня звучала. Притча говорит о том, как один человек вышел из Иерусалима в Иерихон. Дело в том, что между Иерусалимом и Иерихоном 25 километров пути. При этом перепад высот больше километра, потому что Иерусалим находится на высоте 800 метров выше уровня моря, а Иерихон на глубине ниже 300 метров уровня моря. И поэтому дорога очень такая интересная, удивительная. Она петляет среди ущелий, в которых очень много разных пещер, возможность здесь скрыться разбойникам. Еще в V веке блаженный Иероним Стридонский в своих воспоминаниях пишет и называет эту дорогу дорогой кровавой, кровавым путем. Так опасна была эта дорога. И вот мы видим, что человек по этой дороге шел, спускался из Иерусалима в Иерихон, попал в руки разбойников, которые его ограбили, избили, бросили на дороге в этом пекле, этого солнца, ближневосточного. И в таком состоянии человек лежал, ждал своей неизбежной смерти, израненный и истекающий кровью. И вот сперва проходит мимо священник, который бросает на него мимолетный взор, но ему нужно идти на службу, у него нет времени, тем более, а вдруг он умер? И так-то нельзя к крови прикасаться, а если он умер, к покойнику прикоснусь, я вообще служить не могу. И тогда у него вот эта вот потребность в служении, она становится выше, чем забота о человеке и его жизни. Он проходит спокойно мимо. Тут же бежит дальше левит, тоже священнослужитель, но более простого такого уровня человек, который немножко дольше страдает своей совестью над мучающимся человеком, но также, вспоминая закон, через закон успокаивает свою совесть и бежит дальше, оставляя человека умирать в дорожной пыли. И идет самарянин. Мы уже много раз говорили о том, что самаряне и иудеи – две очень близкие народности, которые очень друг друга ненавидели, были в состоянии вражды. Они были друг для друга врагами, лютыми врагами. И вот идет враг, видит врага и являет ему милость человеческую, заботится о нем, оказывает ему первую помощь, поднимает его на своего осла, везет до гостиницы и отдает в гостиницу. Причем не просто отдает гостиннику, но платит за него деньги вперед, за содержание этого человека. И говорит, что если ты потратишь нечто большее на содержание, на исцеление, то я, когда вернусь, тебе воздам сполна понесенные тобой расходы. Вот такая притча. И в конце Господь спрашивает этого человека: как ты сам думаешь, кто ближний вот этому попавшему в разбойники человека? Он даже не может сказать «самарянин», потому что у него все переворачивается внутри от этой несправедливости. Но в то же время очевиден итог. Он говорит: «сотворивший милость с ним». Господь говорит: «иди, и ты твори такожде». Так же, то есть. И вот здесь, конечно, хотелось бы подчеркнуть несколько мыслей, которые всплывают. Конечно, эта притча иносказательная. Господь не просто отвечает человеку, но и рисует очень большую картину спасения человека. В этой притче символический образ человека самого, попавшего в разбойники, он именно спускается из Иерусалима в Иерихон. Это образ человека, уходящего от Бога, ушедшего от Него, порвавшего с Ним свою связь. И неизбежно через это, уходящего вниз, получившего раны от разбойников. Это от греха, который внутри нас живет в каждой нашей клетке, в каждой хромосоме нашего существа. Это и темные силы, которые воюют на нас, продолжая терзать и без того больное наше человеческое естество. И милосердный самарянин – это сам Господь, который приходит для того, чтобы исцелить, для того, чтобы своими руками возлить на эти раны, нанесенные грехом, масло и вино. Масло – это символ исцеления благодатью, а вино – это кровь его, которой он исцеляет больное человечество. И в то же время Господь показывает всем нам через эту притчу, что нам в другую сторону надо двигаться. Нам не нужно не катиться под горочку, как это может быть легче нам, а нужно подниматься в Иерусалим, возвращаться в это состояние жизни с Богом. В то же время здесь как бы подчеркивает Господь изначально, размышляя о ближнем, о том, что все мы ближние. Именно потому, что все мы одинаково больные люди. Наше родство не только по крови, но и по болезни. Болезни грехом, которые все мы несем. И поэтому каждый человек, встречающийся на нашем пути, это человек так же, как и мы, несчастный, больной и страдающий, и заслуживающий сожаления с нашей стороны. И поэтому ближний нам – это тот человек, которому мы можем оказать милость, видя его нужду, не думая при этом, кто он, что он, ближний мне он или дальний. Я могу оказать ему помощь, я должен оказать ему помощь. Господь говорит, что человек, думающий о Боге, не может проходить мимо боли и страдания ближнего своего, кем бы он ни был. Но в то же время Господь как бы вот интересно отвечает. Человек, когда задает вопрос, законник, он в чем еще не скромность его? Он говорит, что мне нужно сделать, чтобы наследовать? Невозможно что-нибудь сделать, чтобы наследовать. Для того, чтобы наследовать, нужно быть наследником. Через факт какого-то дела мы не можем стать наследниками. Наследство бывает по рождению, а не по поступку. И поэтому Господь отвечает этому человеку, так делай, и жив будешь, и будешь просто человеком. Поступай так, и будешь человеком. Господь говорит о человечности. Он не развивает тему наследства, которую поднял этот человек. Но в то же время мы знаем, что Господь для того и пришел, чтобы пригласить всех нас к наследованию. Как говорит апостол Павел в своем послании к Галатам, он пишет, что мы через полноту времен и благодать, пришедшую к нам через воплощение Сына Божия, который пришел и стал одним из нас, уже не рабы, а дети. А если дети, то и наследники. Так пишет апостол Павел о нашем сыновстве, о нашем усыновлении и наследовании. А Иоанн Богослов в своем послании пишет, что «возлюбленные мы чада Божие теперь». В своем послании пишет Иоанн Богослов. Когда теперь? Через принятие в свою жизнь Иисуса Христа. И вот крещение – это и есть то самое пришествие в гостиницу, о которой сегодня говорится в притче. Потому что гостиница – это образ церкви. Крещение – это вхождение в церковь, которая есть тело Христово, и есть усыновление Христу. Поэтому усыновляемся Христу мы тогда и становимся сонаследниками Его Царства, когда принимаем Его в свою жизнь, когда становимся христианами. И не по имени только, но по жизни. Помни о том, что наша любовь к Богу, она выражается в нашей любви к людям, к ближним, ко всем тем людям, которых посылает нам Господь. Конечно, вот этот вопрос, кто мой ближний, этот вопрос очень личный тоже. И мы видим, как сегодня нам очень трудно, все труднее становится быть друг другу ближними, как разобщает нас жизнь. Не просто сами обстоятельства, что мы не можем встречаться, как раньше, а даже внутри наших семей мы видим, какое страшное разобщение начинается. Каждый сидит перед своим компьютером, каждый живет в своем телефоне. Семья не имеет возможности общаться. И если имеет, то совсем кратко. И тем самым постепенно мы отрываемся. Потому что каждый живет в своих ценностях, в своем потоке, в своем информационном каком-то ключе. И иногда выныривает и так не понимая, смотрит на своих родителей, на своих братьев или сестер, о чем это вообще они. И что вообще они тут делают рядом. И поэтому они так раздражают. Вот это вот состояние нашего времени, когда мы техническими средствами именно друг от друга разобщаемся. И поэтому дай Бог, чтобы мы учились общаться, учились любить друг друга, прощать друг друга, ценить каждый разговор, который мы имеем. Конечно, в этом отношении и технические средства нам сегодня помогают, потому что можно спокойно общаться с человеком, который за 1000 верст от тебя, как будто он рядом с тобой. Но, как мы видим, чаще всего человек это использует, технические средства, не для того, чтобы поддерживать, утешать, бабушке позвонить лишний раз или еще кому-то, а для того, чтобы забыть обо всех, утонуть в этом глупом, никому не нужном потоке, о котором он уже через несколько часов забудет полностью. Забудет и пропустит все то самое важное и ценное, что посылает нам Господь на нашем жизненном пути. Потому что не будет этих встреч, не будет этих разговоров, не будет этих простых шуток и улыбок, которые можем друг другу подарить, потому что все убито в этом потоке. И вот дай Бог, чтобы мы распознавали это время в его проявлениях и чувствовали, что нас к Богу ведет, а что от него отрывает, от Бога и от ближнего. И почувствовав, имели внутреннее мужество ставить пределы этим процессом, обрекающих нас на внутреннее одиночество. А Господь нас зовет к радости, к общению с Ним, к пиру духовному, как часто очень эта тема обыгрывается и в притчах, и в Евангелии, и у пророков, и у апостолов, которых мы имеем. С праздником, дорогие братья и сестры, храни Господь вас всех. Сейчас, дорогие братья и сестры, прослушаем молитвы перед исповедью, и после этого можно будет ко святой чаше подойти. Напомню, что сейчас на всенощных бдениях, и особенно вечером, в субботу, на всенощном бдении перед воскресным днем, у нас есть возможность подойти к исповеди частным порядком, рассказать священнику на исповеди о том, что беспокоит нас. Поэтому призываем вас не пропускать эти службы и эти возможности. Когда вы приходите на литургию, не быв вечером, мы оставляем на вашу совесть ваше дерзновение приступить к святым тайнам. Мы прочитаем сейчас молитву общей исповеди. Каждый из нас призван на время раскаяться в своем сердце. И если мы готовились, действительно готовились к святому причастию, то без смущения и сомнения ко святой чаше подходим. Но все-таки будем стремиться к тому, чтобы полноценно бывать на вечернем богослужении, когда мы хотим причаститься. С Богом!